Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрый день, друзья! Прекрасная погода, весна в самом разгаре, все буяет, новые сочные краски, сердце радуется и ликует, когда идешь по улице и видишь все это буяние жизни. А еще больше душа ликует из-за того, что вчера был самый грандиозный праздник в истории человечества, а именно воскресение Иисуса Христа из мертвых. И сегодня в нашей передаче «Страницами Библии» на Радио М мы как раз будем затрагивать уже в третий раз вопрос, связанный с реальным, буквальным, телесным воскресением Иисуса Христа из мертвых. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос, почему Иисус Христос, и не просто Иисус Христос, а воскресший, живой Иисус Христос, является сердцем Евангелия или сердцем доброй вести для человечества. Оставайтесь с нами, и через несколько секунд мы будем рассматривать этот вопрос.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзья, с вами снова Сергій Накол в странице... В программе, извините, «Страницами Библии» я просто очень сильно переживаю. Почему? Потому что для меня праздник телесного воскресения Иисуса Христа действительно что-то невероятное, что-то грандиозное, и меня всего просто-напросто распирает. Я хочу поделиться всеми людьми этой радостной вестью. Почему? Потому что Иисус на самом деле живой, и моя жизнь, жизни миллионов людей, последователей Иисуса Христа, тому подтверждение. И сегодня уже в третьей передаче, посвященной воскресению Иисуса Христа, мы будем рассматривать 15 главу первого послания к Коринфянам, в которой апостол Павел рассказывает очень много о воскресении Иисуса Христа и показывает, что же на самом деле является сердцем Евангелия. Если у вас возникли вопросы по данной теме, пожалуйста, звоните к нам по телефону 0800 30 14 13 или пишите свои комментарии, пожелания в нашем стриме на Фейсбуке, как на моей личной страничке, так и на страничке Радио М. Итак, первое послание Коринфянам, 15 глава. Смотрите, рассматривая вопрос сути Евангелия, апостол Павел начинает с необычного слова. Это слово «напоминаю». Он пишет: «Напоминаю вам, братья и сестры, Евангелие, которое я рассказывал вам, которое вы и приняли, и в котором утвердились, и которым спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не напрасно уверовали». Почему именно слово «напоминаю»? Потому что апостол Павел, как и мы сами, прекрасно понимаем, что мы находимся в нашем контексте, в нашей культурной обстановке, мы находимся в таком состоянии, когда нас окружает масса всевозможной информации. Мы находимся в своеобразном информационном пузыре, где различные масс-медиа, где масса всевозможных представлений о жизни, о Боге, о смерти, о жизни после смерти или о жизни, которая не существует после смерти. И находясь в этом информационном пузыре, конечно же, даже тем, кто является христианином, как это была церковь Коринфия, очень трудно всегда помнить, что же является сутью Евангелия, что является самым центром Евангелия. Поэтому апостол Павел, помня нашу такую особенность, помня то, что мы, как люди, склонны к амнезии и склонны отвлекаться, он вновь и вновь напоминает нам, что же такое Евангелие на самом деле. И, кстати, каждое воскресенье, когда проходит богослужение в различных церквях, различных деноминаций, это тоже своеобразное напоминание сути Евангелия. Главное, чтобы церкви и христиане сами укоренены были в этом понимании и могли объяснять это и самим себе, и окружающим людям. Ну и, конечно же, одно из ярчайших напоминаний в наши дни, в нашей культурной обстановке в Украине, это, конечно же, праздник Пасхи, когда мы вновь можем вспомнить о том, что произошло 2000 лет назад в истории человеческой, во времени и пространстве, и почему Евангелие, добрая весть для человечества, укоренена именно в этих действиях, которые совершил Бог и совершает, я уверен в этом, и в наше время. И смотрите, что самое интересное, что апостол Павел, когда говорит о напоминании, что это напоминание должно звучать постоянно не только в церквях, но и в окружающем нас мире, заключается в том, что он использует интересное слово. Он использует слово «отрезвитесь» в этой же главе, показывая тем самым, что если мы находимся в определенной культурной исторической атмосфере, в определенном контексте, то мы можем быть опьянены. То есть он использует образ опьянения. И все мы прекрасно видели человека, который находится в состоянии интоксикации. Да, мы знаем, что когда чем больше мы принимаем вещества, алкоголь, например, или наркотики, это влияет, конечно же, на наше восприятие реальности. То есть реальность тогда искажается, наша координация, наши действия в этой реальности уже не соответствуют этой реальности. Более того, мы начинаем действовать таким образом, как будто нам море по колено. И я помню, как однажды видел одного человек, это, конечно, было неприятное зрелище, когда полиция пыталась остановить этого человека, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, и вместо того, чтобы успокоиться, он все равно дальше продолжал сопротивляться, материл этих полицейских, на чем только свет стоит, то есть море было по колено, человек отключается, инстинкт самосохранения, и вот почему это происходит? Потому что мы находимся в этой определенном состоянии интоксикации. Вот об этом и говорит апостол Павел. Вот почему он говорит, напоминаю вам, что собой представляет на самом деле Евангелие. Потому что если мы часто находимся в этом пространстве, информационном пузыре, то, конечно, волей-неволей мы дышим этим воздухом. Мы, скажем так, становимся опьяненными им. И для этого апостол Павел что делает? Он такой вот холодный ушат воды выливает на нас, показывая тем самым, чтобы мы все могли отрезвиться и посмотреть же, что такое Евангелие на самом деле. Кстати, интересный момент, вот я заметил, поправьте меня, если я ошибаюсь, но вот я заметил, что в наших масс-медиа очень много говорится о том, как праздновать Пасху. Еще раз повторю, в наших масс-медиа очень много говорится, как праздновать Пасху, какие существуют народные обычаи, какие необходимо готовить специальные блюда, но практически ничего не говорится о реальном, буквальном воскресении Иисуса Христа во времени и пространстве человеческой истории. Для меня лично это удивительно. Я, конечно, понимаю, какие могут преследовать цели наши масс-медиа в этом отношении. Ничего против не имею приготовки пищи вкусное в честь Пасхи. Не об этом суть. Но смотрите, скоро мы будем праздновать 8-9 мая победу во Второй мировой войне с 39 по 45 год. И было бы крайне странно слышать, чтобы в масс-медиа говорили о победе во Второй мировой войне, но не говорили, кто победил, почему победил, по какой причине победил и почему это важно и не имеет непреходящее значение и для новых поколений людей не только в Европе, но и во всем мире. Было бы странно, если бы об этом не говорили, а говорили ли только о том, какие должны быть цвета символов, посвященных Второй мировой войне победе, или какие необходимо приготовить блюда в честь этого события. То же самое происходит и с реальным, буквальным воскресением Иисуса Христа, потому что и Павел, и церковь в течение 2000 лет постоянно, бескомпромиссно подчеркивала одну истину. Пасха нам не нужна для того, чтобы просто приготовить пищу. Хотя это важно, и это приятно, и это вкусно. Пасха нам не нужна, чтобы мы просто бездумно повторяли некоторые народные обычаи. Хотя некоторые из них хорошие и имеют место быть в контексте воскресения Иисуса Христа. Пасха – это то, что я опять напоминаю вместе с апостолом Павлом и современной церковью. Пасха – это воскресший Иисус Христос реально, буквально во времени и пространстве. И дальше смотрите, что говорит апостол Павел. В чем же суть Евангелия, или можно перевести это, доброй вести для человечества? Он пишет следующее. «Я первоначально передал вам, что и сам принял». Видите, это не его какие-то выдумки, он уже принял это от тех людей, которые были реально с Иисусом, которые следовали за Иисусом, которые были свидетелями не только его смерти, но и воскресения. И видите, что я вам передал то, что и сам принял, то есть, и смотрите, вот он начинает объяснять, что же такое Евангелие на самом деле, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Христос умер за грехи наши по Писанию. Это первая часть доброй вести для человечества. И что мы здесь можем увидеть? Мы видим здесь тогда реальность греха. Павел тем самым показывает то, что каждый человек грешен. А принимаем мы это, не принимаем. Он показывает на то, в каком состоянии находится наше сердце, наше естество. Он показывает то, что все человечество, по сути, оно не желает следовать установлению Творца, тому дизайну, который Творец установил еще от начала творения по отношению к человечеству. И поэтому грех – это не просто какой-то проступок, не просто некая ошибка. Грех, прежде всего, это искажение Божьего замысла для творения и человечества. Грех – это противление Творцу. Возможно, человек может сказать, да нет, я же не противлюсь, я же не против Бога. Он может быть и существовать, но то, что мы не считаем так, это еще не значит, что наша жизнь подтверждает, что мы живем в соответствии с Божьим замыслом. То есть Павел указывает, что первая часть Евангелия – это реальность греха. Грех, который ведет к смерти, грех, который ведет к страданию, грех, который ведет к гибели человечества как отдельно взятого человека, так и человечества в целом. И я не знаю, что было бы, если бы наш Творец, наш Бог был таким, как я, например, или мы, да, который мог бы сказать, да все, не хочу я иметь никакого дела с этим человечеством, выброшу его на помойку, пусть живет как хочет. Этого мы здесь не видим. То есть первая часть Евангелия, Бог установил определенный замысел, человечество исказило, извратило его, каждый по отдельности и человечество в целом, и Бог желает решить эту проблему. Мы не увидим нам сейчас Бога, который где-то находится далеко в небесах, на облачке, и просто умничает, сбрасывает нам некую книгу и говорит, следуйте просто этим правилам, все будет хорошо. Нет, это не Бог христианства. Бог христианства живой и действенный, любящий человечество, и поэтому что он делает? Он входит в историю человечества реальным действенным образом. Он становится сам человеком, того, которого мы называем Сыном Божьим, Иисусом Христом. Это тот Бог, который находится в нашей шкуре, в нашем настоящем теле. Он не просто воспользовался неким человеком, вошел в него, использовал его и затем вышел из этого человека. Нет, он сам стал человеком, подобным нам во всем, кроме греха. И более того, апостол Павел говорит просто-напросто потрясающую, шокирующую весть для многих людей. Творец не оставляет творения, Творец приходит к творению, несмотря на то, что творение отторгает Творца. И что он делает? Он умирает на кресте за грехи людей. Это действительно поразительная вещь. И это суть Евангелия, которая звучит уже около 2000 лет на протяжении всей человеческой истории. Но еще интересно отметить, что апостол Павел говорит, что Христос умер за грехи наши на кресте по Писанию. Почему вот эта фраза «по Писанию» имеет очень важное значение? Потому что показывает, что Иисус Христос не просто появился из ниоткуда. Иисус Христос не просто человек, которому взбрело в голову возомнить себя неким спасителем человечества. Тем, что апостол Павел показывает, что Он умер за грехи наши, это было осуществлением тех древних пророчеств, о котором в течение многих столетий говорили, возвещали и писали Божьи пророки. Другими словами, тем, что Иисус Христос умер за грехи людей, показан то, что Бог подтверждает, что Иисус Христос является настоящим спасителем мира. Почему? Потому что вся его жизнь, все его страдания и его смерть на кресте, как кульминация Божьей любви, является осуществлением тех чаяний, тех ожиданий, которые были в Божьем народе. И дальше смотрите, дальше в чем заключается суть Евангелия. Вы заметили, что апостол Павел не говорит какие-то абстрактные фразы. Заметили то, что он не занимается некой философией. Заметили то, что он не говорит, ну вот просто есть такая идея христианства, прекрасная, замечательная, и вот мы просто должны ей следовать и воплощать в своей жизни, потому что человек Иисус просто вдохновляет на эти действия. Или что неважно, был ли он на самом деле, не был, самое важное его учение. Нет, это имеет значение, потому что христианство, я подчеркиваю, буду подчеркивать, и в этом отношении христианство всегда было бескомпромиссно, то, что христианская вера укоренена во времени и пространстве, она укоренена в реальной личности, в реальных действиях. И более того, что мы здесь можем увидеть, что, оказывается, мы сами не можем ничего сделать с нашим грехом. То есть это исключительно Божье действие, Божья милость, которую Он являет человечеству. Невообразимо. И это впечатляет. В этом красота Евангелия Иисуса Христа. Дальше смотрите, что Он пишет. «И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Опять апостол Павел подчеркивает то, что и погребение Иисуса Христа, и воскрешение Его в третий день является осуществлением того, о чем говорили пророки. Осуществлением всех тех чаяний, которые были в Божьем народе и которые жаждали наконец-то, чтобы пришел тот Спаситель, который будет тем, который сможет наконец-то установить и показать, что есть Божья любовь, что есть Божье царство, что есть Божий замысел для всего человечества, который ведет к преуспеванию человечества, к миру, достатку, к гармонии, которой все мы так жаждем, которой мы так ожидаем от политиков, от политических партий, но в то же самое время так разочаровываемся в том, что происходит. И мы это видим в нашей истории Украины очень часто, и видим сейчас, и увидим, какие будут разочарования в политической, в социальной сфере, все это будет. Но есть тот, который дает надежду. Надежду, которая подтверждается древними пророчествами, осуществлением чаяний человечества. И вы можете задать мне вопрос, хорошо, ну ладно, мы знаем, что да, действительно, он был погребен по Писанию, об этом говорят пророки, что он должен был умереть мученической смертью, но некоторые люди, вот несколько раз мне задавали вопрос, а где говорится в Писании, в Ветхом Завете, о том, что он воскреснет в третий день? Действительно, очень хороший вопрос, потому что, ну, как бы в пророчествах нигде четко и ясно не говорится о том, что Спаситель должен будет воскреснуть третий день. Но если мы посмотрим внимательно на книгу пророка Осии, Осия говорит о следующем. Он говорит о чаянии Божьего народа. Там говорится следующее, что Он восстановит нас, или Он воскресит нас на третий день. И можем задать вопрос, хорошо, ну а какое это имеет отношение к Иисусу Христу? Ведь там же ж напрямую не говорится о том, что Иисус воскреснет на третий день. Да, но в этом и суть как раз понимания ветхозаветного пророчества или тех чаяний, которые были у этих людей. То есть Осия говорит о том, что Бог не оставит нас. Что бы с нами ни случилось, Он восстановит нас на третий день или сделает нас живыми на третий день. И почему Иисус Христос воскрес на третий день по Писанию? Да тем самым Бог Отец, воскресив Иисуса Христа из мертвых на третий день, показал, что Он подтверждает пророчество чаяния пророка Осии. То, что те люди, которые надеялись, что Бог их восстановит, даст им жить, эта вера не напрасна. И кто может дать эту жизнь? Может дать, конечно же, Иисус Христос, который сам сказал, «Я есть путь и истина и жизнь, я есть воскресение и жизнь». Поэтому вот это выражение «воскрес в третий день по Писанию» является Божьей гарантией, Божьим подтверждением того, что вот то, что есть в сердцах людей, даже не христиан, даже тех, которые представляют различные религии, в чем оно проявляется? В том, что все равно человеческие существа жаждут жить и после смерти. Оно может проявляться в разных формах. Да? Одни считают, что это будет некое бесплотное существование, другие считают, что это будет некая реинкарнация, третьи считают, что это будет просто какое-то состояние в неком астральном теле или еще. То есть различные есть представления, но что универсально как бы соединяет все человечество, объединяет, вернее, все человечество? Это жажда жизни, когда человеческие существа в подавляющем большинстве, и это универсально, говорят, ну не может такого быть, не может такого быть, чтобы смерть была все и более ничего. И вот как раз именно погребение Иисуса Христа и воскресение на третий день из мертвых говорит следующее. Бог, Отец, тем самым обращается ко всему человечеству и говорит, я всемогущий Творец, который как раз и обладаю способностью, всемогуществом восстановить то, что уже с нашей точки зрения восстановить невозможно. Да, все мы знаем, в нашей культуре есть такое выражение, банка разбита, молоко пролито, и уже ничего невозможно сделать. Бог говорит, нет, да, банка разбита, молоко пролито, но я в состоянии эту банку восстановить, и полностью до малой-малой частицы молоко это опять будет находиться в этой банке. Этим и подтверждается воскресением Иисуса Христа из мертвых. И интересно отметить, да, что вот я заметил, об этом пишет один известный историк, атеист Ювал Ной Харари. Он пишет о том, что даже у атеистов есть жажда, есть какое-то стремление к бессмертию. И он говорит, что да, с помощью науки мы будем пытаться сделать так, чтобы был человек бессмертным. Об этом он пишет в книге «Человек разумный». У нас она есть в Украине. И также в книге «Человек божественный». То есть, другими словами, атеисты, даже отвергая существование Бога, тем не менее, чают и жаждут все-таки этого своеобразного бессмертия. В то время Ювал Ной Харари, он признает следующее, что это бессмертие, конечно, отличается от того бессмертия в теле, о котором говорит христианство. В чем оно заключается? Да в том, что это бессмертие, оно все-таки не для всех. То есть то надежду, которую дает научный атеизм в бессмертии, он не относится к миллиардам людей, которые уже умерли. Все, они умерли, у них никакой надежды быть не может. Все. Второй момент, что даже для современных людей это не будет бессмертие для всех. Это будет элитарное бессмертие. Это будет бессмертие лишь только для малой части людей, у которых есть деньги, влияние, то есть которые могут купить бессмертие. Если в христианстве бессмертие ты не купишь никаким образом, то в данном случае, если у тебя есть деньги, ты можешь приобрести это бессмертие. Еще неизвестно, какими методами будет достигаться это бессмертие. И третий очень важный момент, который он отмечает, что это бессмертие является не безусловным, о котором говорит Иисус Христос четко, ясно и прямо подтверждает своим воскресением, а это бессмертие условно. Что имеется в виду? Если ты там прожил даже 200, 300, 400 лет, но если в тебя бросят гранату или взрывчатое вещество, то о бессмертии ты, друг, можешь забыть раз и навсегда. Ювал Ноа Харари также говорит о том, что люди, которые будут обладать этим условным бессмертием, они в то же самое время будут находиться в состоянии тревоги и страха потерять это бессмертие. Ну и последний момент, который связан с вот этой идеей, обещанием того, что будет некое бессмертие, заключается в том, что будет социальное напряжение. Большинство, миллионам людей не будет нравиться, что есть некая элита, есть некое человека-боги, которые вот купили себе бессмертие и обладают им. То есть социальные потрясения также возможны. Как же все это разительно отличается от того бессмертия в теле, о котором говорит Евангелие Иисуса Христа? Как прекрасно осознавать то, что есть решение той проблемы каждого из нас по отдельности и человечества в целом. Это проблема греха, ведущая к различным политическим проблемам, социальным проблемам, межличностным отношениям и так далее и тому подобное. Решение это есть. И это решение не просто проявилось в том, что человек Иисус Христос умер на кресте, но подтверждается осуществлением древних пророчеств и подтверждается явственным образом тем, что Иисус Христос не остался на кресте, Он не остался в могиле, но Он воскрес энергией, силой Бога Отца к жизни и явился множеству свидетелей, которые встретили Его. И это одна из причин, почему христианство из горстки боязливых людей так быстро превратилось в пламенных проповедников воскресшего Иисуса Христа. Мы можем видеть в книге «Деяния апостолов», что постоянно апостолы подчеркивают важность воскресения Иисуса Христа. И постоянно подчеркивают: мы этому свидетелю. Есть масса людей, масса свидетельств того, что это действительно произошло на самом деле. Поэтому далее апостол Павел и объясняет, кто же эти были люди. Он говорит: даже если вы мне не верите, пожалуйста, поедьте к тем людям, пообщайтесь с ними, поговорите с ними. Они подтвердят: да, мы видели Иисуса умершего, и да, мы видели Иисуса воскресшего, что мы и подтверждаем. И более того, их мученические смерти ради воскресшего Иисуса Христа только усиливают и укрепляют эту радостную весть для человечества, что проблема с грехом решена, что жизнь не заканчивается за гробовой доской. И поэтому есть смысл жизни и то, что есть надежда на реальное, буквальное и наше воскресение из мертвых. Оставайтесь с нами, и мы продолжим обсуждать эту тему через несколько секунд.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзья, с вами снова Сергей Накул в программе «Страницами Библии». Мы продолжаем рассматривать тему воскресшего Иисуса как сердце доброй вести для человечества в программе «Страницы Библии» на Радио М. Если вы согласны с тем, что мы сегодня уже говорили на эту тему, пожалуйста, вы можете там плюсик поставить, например, поддержать нас. Если не согласны, минус, и обосновать свою точку зрения. А мы дальше продолжаем вместе с апостолом Павлом рассматривать вопрос, что же такое на самом деле Евангелие. Мы уже рассмотрели, что Евангелие – это осуществление древних пророчеств в истории пространстве, в личности Иисуса Христа и также Его смерти на кресте и Его воскресении из мертвых. И очень важный еще момент заключается в следующем. Мы все живем в мире, и это факт, в мире полном смерти. Это тоже реальность, которая существует. Очень часто даже в нашей культуре люди не любят говорить о смерти. Даже говорят, ну-ну-ну-ну, постучи три раза, ну-ну-ну, да не надо наговаривать, не нужно привлекать негативные мысли и тому подобное. Не хотят люди говорить о смерти, потому что подспудно нам не нравится смерть. Особенно, когда мы теряем родных, близких, знакомых, самых-самых любимых людей, когда мы сталкиваемся с насильственной смертью на экранах телевизоров, или когда матери, жены, дети получают с линии фронта обезображенные тела своих сыновей, своих отцов, своих близких братьев, сестер. И даже иногда нельзя посмотреть в гроб, потому что он запечатан, потому что там, по сути, нечего уже как бы видеть. И я сразу в этом случае вспоминаю надписи, которые были распространены в свое время в Древнем Риме. Это надписи на могильных камнях. И вот я прочитаю одну из них. «Меня не было». «Я был, меня нет, и мне теперь уже все равно». Я повторю еще раз. «Меня не было, я был, меня нет, мне теперь уже все равно». То есть это была часть людей в древнем мире, которые считали, что нас не было, мы просуществовали определенный промежуток времени. Вот теперь меня нет, потому что я умер, и теперь мне уже все равно, потому что меня не существует. И действительно, это такое вот состояние тягостное для многих людей, которые подспудно не могут никак смириться с тем, что рано или поздно каждый из нас умрет. Это то состояние, которое и влияет на нашу жизнь, и это то, о чем говорит апостол Павел в 15 главе, рассматривая воскресение Иисуса Христа. Он пишет следующее. «Если нет воскресения из мертвых, то для чего тогда я вообще проповедую об воскресшем Иисусе Христе? Почему я испытываю столько неудобств? Почему меня преследуют? Почему я подвергаюсь пыткам? Почему я подвергаюсь избиениям? Почему это происходит и с другими проповедниками Евангелия? Ведь мы же за это не получаем какие-то баснословные барыши. Ведь у нас же нету каких-то своих трехэтажных особняков в Риме или каких-то вилл на берегу Средиземного моря. У нас же нету там повозок каких-то рабов, рабынь, с которыми мы можем развлекаться на пляжах. Всего этого нету. Ведь мы проповедуем воскресшего Иисуса Христа как надежду для всего человечества, для всех народов земли без исключения». И далее он пишет, если это так, что если нет воскресения из мертвых, тогда логически ешь, пей, веселись. И дальше он продолжает, ибо завтра умрешь. К сожалению большому, как мне кажется, в нашей стране также зачастую вот есть такой подход, что ну да мы не знаем точно, воскрес этот Иисус, не воскрес он. Поэтому живи сейчас, жизнь дается только один раз, наслаждайся этой жизнью, сколько влезет, потому что завтра умрешь. Что более всего поражает, когда человек говорит «Христос воскрес, воистину воскрес, но я не верю в то, что Он воскрес». Но если Он не воскрес, то, может быть, стоит задуматься, стоит ли вообще произносить эти слова. И если все-таки ты произносишь эти слова, то, может быть, стоит задуматься, а почему это произошло? И произошло ли это на самом деле? И как это влияет на судьбы людей и на судьбу всего человечества. Воскресение Иисуса Христа показывает следующее. Показывает то, что у нас есть надежда. У нас есть серьезная гарантия, которая дает Творец Вселенной. И в чем она заключается? Она заключается в том, что, оказывается, Иисус сильнее смерти. Иисус сильнее смерти. Не только физической смерти, но и смерти, которая проявляется в нашем мире полном насилия, издевательств, лжи, коварства и обмана. Посмотрите, что использовали в отношении Иисуса люди, которые приговорили его к смертной казни. Посмотрите на весь этот инструментарий могущественный, который использовали. И задайте себе следующий вопрос. Кто сильнее? Действительно ли вот эти все вещи, насилия и смерти сильнее Бога. Или кто сильнее? Давайте посмотрим. Иисуса Христа предали. Он испытал на собственной шкуре, что такое предательство со стороны Иуда. От Иисуса Христа отреклись ближайшие его ученики, в частности, апостол Петр. Иисус испытал на собственной шкуре, что такое ложь. Он испытал на собственной шкуре, что такое подкуп, да, когда лжесвидетелей подкупили, и они лжесвидетельствовали против него. Иисус испытал на своей шкуре действие взятки, которую дали Иуде. Иисус испытал на собственной шкуре, что такое ложное показание на суде, которое и в наше время не является чем-то таким вот странным, да, то есть это есть и у нас в Украине, как и взятки есть, как и подкуп есть, как и ложь есть, как и предательство есть, как и отречение есть, все это есть. Иисус испытал на собственной шкуре, что такое карманный суд, когда свои люди, сочтемся, можно договориться. Иисус испытал на собственной шкуре, что такое кулуарные договоренности политических элит, которые существуют и в наше время, которых мы, возможно, лишь частично подозреваем. Иисус испытал на собственной шкуре, что такое насилие. Эмоциональное насилие и физическое насилие, пытки, издевательства, оплевания и так далее. Это то, что, к сожалению, есть и в нашем мире. Мы лишь только недавно слышали о террористических актах, которые произошли в Шри-Ланке, где свыше 300 человек в пасхальный день в церквях погибли лишь только из-за того, что они поклонялись воскресшему Иисусу Христу. И мы можем видеть, что эти террористические организации считают, что во имя Бога или во имя неких политических, социальных идеалов лучшее средство для достижения своих целей – это подавление, это насилие и это арсенал смерти. Мы все это видим и в нашем мире, и все это испытал на собственной шкуре Иисус. Мы видим также, как на собственной шкуре Иисус испытал, что такое влиятельный религиозно-политический истеблишмент, который обладает властью, который обладает силой сокрушить, казалось бы, этого проповедника из Галилеи. Мы можем увидеть, и что Иисус испытал на собственной шкуре мощь государства, мощь масс-медиа, когда верхушка, достигая своих собственных целей, манипулирует толпой, чтобы толпа в выступлении, заряженная эмоционально, орала «распни его, распни!». Разве нет у нас этих же манипуляций в масс-медиа? Разве не испытывают люди в различных частях мира мощь государства в большей или меньшей степени? Мы также можем увидеть, что Иисус испытал на собственной шкуре насилие на кресте – одна из самых страшных, изнурительных и пыток, и казни, которые могло только придумать погрязшее во грехе человечество. Иисус испытал на собственной шкуре, что такое быть погребенным, как настоящий человек. Он испытал на собственной шкуре, что такое быть закрытым камнем, на котором поставлены были официальные государственные печати. Казалось бы, печать поставили, все, приказано умереть, приказано находиться в могиле. Иисус, находись там, все, потому что мы обладаем всем этим инструментарием силы, власти, насилия, и мы хотим доказать, что именно этими методами мы и будем дальше продолжать контролировать людей и будем дальше так жить. Иисус испытал на собственной шкуре, что такое спецназ, который использовали также религиозные политические элиты для того, чтобы, поставив по периметру этот спецназ, охранять его могилу и всем доказать, никакого воскресения из мертвых не будет, забудьте об этом, мы сильные, мы мощные, мы самые главные. Все это Иисус испытал на собственной шкуре. И тогда у нас может возникнуть следующий вопрос. Неужели все это сильнее Иисуса Христа? Неужели все это обладает большей властью в совокупности? Предательство, отречение, ложь, подкуп, взятка, ложные показания на суде, карманные суды, кулуарные договоренности политических элит, насилие эмоционально-физическое, влиятельный религиозно-политический истеблишмент, мощь государства, манипуляции масс-медиа толпами людей, официальные печати, спецназ. Неужели все это сильнее Иисуса Христа? Неужели все это, которая дышит насилием, подавлением, эксплуатацией и будет как раз для человечества обыденностью, из которой оно никогда не выйдет. Богослов Йозеф Ратцингер однажды сказал следующее. «Мир без Бога может быть только миром без смысла. Мир без Бога может быть только миром без смысла. Тогда нет стандартов добра и зла, тогда сила — единственный принцип». Друзья мои, реальное, буквально телесное воскресение Сына Божьего показывает то, что Бог существует, что мир, в котором мы живем, не бессмысленный, что человеческие существа не просто некий набор молекул, которые появились из ниоткуда и исчезнут в никуда, что Бог наполняет этот мир смыслом, своим замыслом, и что инструментарий смерти, подавления, насилия, которое можно назвать одним словом грех и порочность человечества, оно не обладает всемогуществом. Бог в воскресении Иисуса Христа показывает, что Он властен над смертью, Он властен над насилием, Он властен над грехом, Он властен над сатаной и над всеми проявлениями зла, которые мы испытываем в нашем мире, будучи сами неотъемлемой частью этого мира. Друзья мои, воскресение Сына Божьего показывает, что истину невозможно убить и запрятать в могилу навсегда. Воскресение Сына Божьего показывает, что истину невозможно закрыть камнем, поставить официальные печати и заткнуть рот Иисусу Христу. Этого никогда не получится. Воскресение Сына Божьего показывает, что последнее слово все-таки остается за Иисусом распятым, погребенным и воскресшим. Богослов Энти Райт пишет следующие слова. «Неудивительно, что ироды и кесари этого мира, древнего или нового, жаждут исключить всякую возможность подлинного воскресения из мертвых. Они ведь претендуют на власть в этом реальном мире. Именно этим реальным миром тираны и бандиты, культурные, интеллектуальные, государства, масс-медиа пытаются управлять силой. И натыкаются на одну проблему. Чтобы это сделать, им нужно ликвидировать все толки о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Толки, которые означают, что их величайшее оружие – смерть, насилие, подавление в конечном итоге не всесильны. Вот почему воскресение Сына Божьего – надежда для всего человечества. Что же это означает? Что Иисус Христос, воскресший Иисус, является сердцем доброй вести для человечества. Это означает, согласно апостолу Павлу и священным писаниям, что Иисус победил смерть силою Бога Отца, победил насилие, победил издевательство, победил весь тот инструментарий смерти, который и сейчас продолжает использовать человечество против самих себя. Евангелие показывает, что каждый человек является грешным, что каждый человек, как следствие греха, обречен на смерть, оставаться в могиле. Евангелие показывает, что Бог Отец решил эту проблему в личности и работе Иисуса Христа на кресте и воскресении. Евангелие показывает, что есть надежда для всех тех, кто как в жизни, так и в смерти полагается на своего единственного Господа и Спасителя, воскресшего Иисуса Христа. Всего вам доброго, друзья, Божьих благословений и прекрасных в их праздничных дней. Пусть они наполнятся силой, славой и радостью воскресшего реально, буквально в теле Иисуса Христа, надежды человечества. С вами был Сергей Накул в программе «Страницами Библии».
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.